Привет слушателям «Диванной аналитики». Это седьмой выпуск. И прежде чем мы начнем, я хочу сказать огромное спасибо слушателям, потому что мы перевалили за некую психологическую отметку в 3500 прослушиваний. Спасибо вам большое. Спасибо, что таким образом оцениваете мою работу. О чем сегодня будем говорить? Попробуем сравнить в исторической перспективе современную пандемию COVID-19, этот коронакризис, с другими эпидемиями, которые также меняли жизнь всей планеты на протяжении истории. Этот выпуск, как и два предыдущих, сделан при поддержке Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ну а моим экспертом сегодня станет доцент кафедры теории и истории государства и права, кандидат исторических наук Наталья Зин. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сегодня хочу поговорить именно с историком, чтобы понять, насколько в уникальном времени мы сейчас находимся. Потому что если судить по тем данным, по тем комментариям, которые сейчас публикуются в сети, это действительно какая-то новая, неизведанная доселе, новые неизведанные доселе историческое событие, чуть ли которым нет аналогов. Я с этим не могу согласиться, потому что, зная историю, могу предположить, что подобные кризисы, связанные именно вот с всеохватывающей какой-то эпидемией, пандемией, они случались, в том числе и на территории Владимирской области, не раз. Вот мне, как не историку, первое, что приходит на ум, когда я вот размышляю о коронавирусе, это вот недавние пандемии птичьего и свиного гриппа, да, которые приходили также, кстати, из Азии, из Гонконга, еще откуда-то. Но, насколько я понимаю, это самый близкий такой исторический пример. А вот когда вы размышляли о пандемии, вы о каких похожих эпидемиях вспоминали в первую очередь? Что первое приходило на ум из вот этого большого исторического промежутка?
Сразу вам скажу, что человечество уже неоднократно сталкивалось с подобным явлением, как сегодняшняя эпидемия гриппа, конечно же, не в таких формах, но начиная уже с XIV века и вплоть до середины XIX века пандемии гриппа, они так или иначе возникали. И вот даже до середины XIX века не имели представления, а как же лечить грипп. Самые различные меры предпринимались, говорили даже о том, что не носите тесную обувь. И вы задаете вопрос, были ли подобные явления в истории вообще многих стран и на территории нашего региона непосредственно. Да, действительно, ситуации похожие были. И вот если говорить о самом опасном, вот таком этапе, на котором мы сейчас находимся, это, конечно же, был испанский грипп, он самый близкий нам по времени, относится он к 1918-1919 годам, и за полтора года испанский грипп унес жизни от 50 до 100 миллионов человек, да, жизни, человеческих жизней. Это, конечно же, 30% населения всего земного шара переболело испанским гриппом. На территории Владимирского региона тоже данный штамм гриппа был зафиксирован, и проводились различные мероприятия, чтобы выйти из создавшейся ситуации. Чуть ранее, в 1892-93 годах, была эпидемия холеры, и на территории Владимирского региона это заболевание тоже имелось, и достаточно много населения переболело такой инфекции. Ну вот это то, что можно вот вспомнить из ближайших, скажем так, проблем, с которыми сталкивалось наше государство и наш регион непосредственно.
А если чуть побольше поговорить об испанке, да, так называемой, ведь тогда в буквальном смысле была похожая ситуация, потому что, ну, во-первых, это была чуть ли не первая именно эпидемия какой-то болезни, которая охватила практически всю планету, да, потому что испанкой болели на всех без исключения континентах, кроме, наверное, Антарктиды. Плюс эту ситуацию усугубляли кризисы, потому что буквально только-то только закончилась Первая мировая война. Многие страны находились в очень сложном экономическом положении. И во многих странах был в том числе и экономический кризис. То есть мы можем сказать, что вот та эпидемия испанки и вот этот коронавирус, они, эпидемия коронавируса, они между собой чем-то похожи.
Да, они достаточно похожи. Дело в том, что мы сейчас не можем пока прогнозировать, какие будут результаты, да, коронавируса. Мы можем действительно смотреть на то, что происходило ранее в истории. И вот как раз высокая смертность во время испанского гриппа, она объяснялась проблемами Первой мировой войны. Какие проблемы? Недоедание, недосып, стресс, соответственно, ухудшение иммунной системы, ее ослабление, это в первую очередь. И поэтому жертвами в основном становились молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. И первыми жертвами, конечно же, становились солдаты воюющих держав. Как правило, вот от испанки умирали за 3-4 дня, иногда время между, скажем так, заболеванием и до смерти вплоть до 10 часов доходило. И, конечно же, до сих пор нет точного объяснения, откуда испанка появилась. Предположительно, находят корни в Восточной Азии, да, и предполагают, что именно в Соединенных Штатах Америки был зафиксирован первый случай испанки. И в Соединенные Штаты Америки как раз испанский грипп проник из Восточной Азии. С чем это могло быть связано? Это было связано с тем, что в XIX веке в Соединенных Штатах отменили рабство, и вскоре возникла проблема с нехваткой таких дешевых рабочих рук, дешевой рабочей силы. И выход нашли в следующем: из густонаселенной и бедной Центральной Азии стали завозить дешевую рабочую силу. Ну и предполагают, что с очередной партией рабочих, среди которых имелись также и китайцы, был завезен данный вирус.
Опять Китай.
Да, опять Китай, и мы еще, наверное, сегодня затронем с вами вопрос, почему именно вот в Центральной и Восточной Азии в данном случае возникают чаще всего данного вида вот вирусы и распространяется эпидемия именно оттуда. И затем уже из Соединенных Штатов в Европу проникло данное заболевание. Опять, с чем это было связано? Руководство Британской империи решили перевести на европейский континент, на ту часть территории, где действовали войска Антанты, тоже достаточно такую дешевую рабочую силу, решили это сделать из своих североамериканских владений. И вот когда формировались вагоны для отправки рабочей силы вот в страны Антанты, уже рабочие тогда жаловались на плохое самочувствие, у них были первые признаки гриппа, они жаловались врачам, врачи, канадские врачи не обращали на это внимания, говорили, что рабочие всего лишь симулируют, лечили их касторовым маслом, сажали в вагоны и отправляли на европейский континент. Что происходило далее? Мы знаем, что 11 ноября 1918 года заканчивается Первая мировая война. Армии многих воюющих держав были демобилизованы, солдаты разбрелись по домам, и большинство из них уже было больных. Так эпидемия начала распространяться достаточно очень быстро по всем государствам, в том числе и до России дошла эта эпидемия. Но, к счастью для российского государства, эпидемия практически прошла незамеченной, поскольку ученые выделяют три волны испанского гриппа. И до нас дошла как раз третья волна, и как предполагают, что третья, как раз испанский грипп на третьей волне, он уже мутировал, стал менее опасным для населения, поэтому мы, скажем так, вот не оказались в эпицентре событий с самого начала, как вот наблюдали, например, в других государствах. Это Франция, Великобритания и Германия, Австро-Венгрия, несмотря на то, что...
Вот там как раз количество жертв было...
Да. Очень высокой, несмотря на то, что у них медицина была на более высоком уровне, и уровень вообще жизни был достаточно высоким. А что у нас было в России? Мы знаем, что...
После революции, да, разруха, гражданская война.
Государственного аппарата, вся медицинская система, вся инфраструктура, все было разрушено. Голод, опять же, холод, нищета, беженцы по всей стране. Ищут себе убежище, так скажем так. Очень-очень много было проблем, а вот в западных странах медицина была, например, на высоком уровне, но тем не менее мы наблюдаем, что там смертность была выше. И здесь, кстати, вот очень такое существенное наблюдение сделали ученые, что оказывается, почему такое было сильное распространение заболеваемости в развитых странах в тот период времени. Дело в том, что как раз именно госпитали и больницы служили разносчиками этой инфекции.
Потому что не было антисанитарных мер, да, каких-то серьезных, да, в то время еще.
И даже, знаете, как у нас сейчас же ведь перепрофилируются некоторые лечебные медицинские учреждения, либо строятся заново там, где будут именно лечить заболевших коронавирусом. Угу. В те времена, естественно, в больнице лежали с различными заболеваниями. Если человек туда попадал с испанским гриппом, то он заражал всех вокруг, в том числе заражались, естественно, и врачи, и медперсонал, и они уже служили источником распространения. Они не заболевают.
Но, тем не менее, это похоже на то, что сейчас происходит, потому что вот если брать примеры, например, Карелии или Петушков в Владимирской области, и именно тут из медицинских учреждений вирус распространяется, если говорить о коронакризисе. Я знаю, что историки, в отличие, скажем так, от любителей истории, таких как я, от дилетантов, ни в коем случае не любят сравнивать и проводить параллели, потому что считают это бессмысленным занятием. Но, тем не менее, я вот сейчас вижу, что эпидемия испанского гриппа длилась порядка 2-3 лет, да, там по разным данным, от 18 до 21 года где-то примерно. Основная интенсивность пришлась на 18-19 год, да. У меня сразу же в голове мысль и параллель, что неужели нам тоже с коронавирусом придется бороться, ну, как минимум 2, а то и 3 года. Если учитывать, что началось все, ну, скажем так, официально началось все в ноябре в Китае, там, в конце октября, в начале ноября, то как минимум еще до ноября текущего года, а то и до ноября следующего. Или это все как раз вот из области не совсем профессиональных умозаключений?
Нет, действительно, как вот я обращалась к источникам, я смотрела, что, конечно, может быть, не на 2-3 года прекращалась жизнь, да, в тех или иных государствах, и в том числе у нас. Вот в России вообще, в принципе, мало обращали внимания на подобные пандемии. Конечно, мероприятия проводились, они очень были похожи на сегодняшние мероприятия по борьбе с гриппом. Тоже самоизоляция, также карантин, ограничивали социальные контакты, сфера бытовых услуг прекращала работу и так далее. Но вот если обращаться, например, за какими-то примерами, опять же, с зарубежным странам, то вот я вам на примере США хотелось бы отметить, что там на год, конечно же, различные мероприятия проводились, связанные с изоляцией населения, то есть более
там тоже отменяли массовые мероприятия, тоже людей просили сидеть по домам.
Магазины работали только на открытом воздухе, обслуживали население. Все кинотеатры, вот как раз к вопросу о том, что вам хотелось бы попасть, да, туда. Вот кинотеатры на год закрывались, бары, рестораны, все общественные вообще мероприятия с участием, да, большого количества скоплений людей. Спортивные мероприятия отменялись. Что еще? Даже нельзя было участвовать в похоронах. Я вам уже отмечала, что
заболевших людей, да?
Да, именно. Боялись, что если будет массовое скопление людей, пришедших на похороны, то это тоже может служить источником распространения вируса. Что еще, например, в штате Аризона на законодательном уровне приняли решение о том, что нельзя заниматься рукопожатием и целовать при встрече друг друга. Далее пошли по следующему пути. Если вы во время ссоры, не дай бог, плюнули в сторону своего оппонента, то это влекло за собой тюремное заключение вплоть до 5 лет.
Именно как раз из-за угрозы заражения
Да,
испанским
именно
гриппом в то время.
распространение, да. Поэтому, в принципе, ничего такого сверхъестественного, что мы сейчас наблюдаем, не происходит. Все те же меры, они принимались и 100, и более лет
Но
назад.
надо все-таки учитывать, что 100 лет назад население планеты было как минимум на, если я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, на 6 миллиардов меньше.
Около 2 миллиарда, да, 2 миллиарда не было еще населения в
А
тот
сейчас
период
мы
времени.
приближаемся к 8, насколько я понимаю, да, на планете Земля. То есть разница в плотности населения была колоссальной. Если еще проводить параллели между испанкой и коронавирусом, то есть то, чем мы сейчас занимаемся, после того, как вся планета переболела испанским гриппом, какие были последствия именно для развития медицинской науки, для развития санитарной науки? То есть после этого появилось что-то новое. Мы можем и сейчас говорить о том, что после того, как закончится коронакризис, тоже будут какие-то прорывы, в том числе и медицинские, и социальные, и эпидемиологические.
Ну, к сожалению, я не медик, не могу сказать, но если с исторической точки
Да,
зрения к этому
конечно, с
вопросу
исторической, да.
подходить, да, то Всемирная организация здравоохранения была создана это прежде всего, да. Что еще предпринималось в тех условиях, это, конечно же, начинали разрабатываться вакцины. И вот если говорить про Россию, то только в 30-е годы 20 века впервые начали применять вакцину после гриппа, против гриппа. Но дело в том, что с каждым годом штамм гриппа он мутирует, поэтому невозможно было предугадать, поможет ли вакцина или нет. То есть, опять же, очень много проводилось профилактических мероприятий, да, направленных на то, чтобы не допускать, скажем так, в будущем вот появления подобной ситуации, которую мы наблюдаем и сейчас, и ситуации, которую мы наблюдали с вами ранее в истории. Что еще такого существенного было создано? Ну, конечно же, вот с медицинской точки зрения, если опять же говорить на территории российского государства, то большое внимание стали санитарно-эпидемиологическим, да, мерам уделять. И, конечно же, вот всю медицинскую инфраструктуру ее начали создавать, можно так сказать, с нуля и уже
Ну, у нас,
вот.
конечно, были особенности, потому что у нас была новая страна, Российская империя к
Да,
тому времени развалилась, и появился Советский Союз. И вот мой
да.
следующий вопрос,
22-го года.
да, как раз связан именно с этим. Хотелось бы вот именно получить подтверждение от историка. Многие говорят сейчас, что, скажем так, довольно-таки легкое, если можно говорить об этом, протекание пандемии коронавируса в Российской Федерации и вообще на территории стран бывшего Советского Союза и даже бывшего Восточного Блока, я имею в виду стран Варшавского договора, которые тогда называли социалистическими, связано с тем, что на всей этой огромной территории, вот этой, скажем так, огромной Советской империи и ее колоний, действовали строгие и жесткие правила СЭС, которые в том числе и были разработаны по следам борьбы и с испанским гриппом, ну и в первую очередь, конечно же, с тифом и холерой, которые были очень сильным бичом для молодой Советской Республики как раз во время гражданской войны и сразу в послереволюционные годы. И тогда была организована вот эта, началась формироваться вот эта санитарно-эпидемиологическая служба, которая к 60-м годам прошлого века превратилась действительно в мощную очень организацию, которая в буквальном смысле сдерживала и купировала всплески любых инфекций на территории и бывшего Советского Союза, и ее стран-сателлитов. То есть это действительно так. Мы можем говорить и проводить вот эти исторические параллели.
Да, естественно, вот, скажем так, серьезным мерам, да, по борьбе с пандемиями начали уже обращаться именно после того, как закончилась гражданская война, когда, вот, как вы говорили, образовалась новая молодая республика, когда более-менее стали проводиться мероприятия по налаживанию экономической ситуации в стране, поэтому с ростом экономики, естественно, и социальная сфера осталась достаточно такой замеченный, ей много уделялось внимания. И вы правильно сказали, что вот в советском государстве, в СССР и в странах соцлагеря проводились мероприятия, которые были направлены прежде всего на предотвращение распространения вируса из одного региона в другой, от одного государства в другой. Вот в частности, если говорить о Советском Союзе 60-х, 70-х годов, то там, да, пандемии гриппа они возникали, но вы также заметили, что была и холера, была и оспа, напомню вам, и другие заболевания. И в частности, вот когда в 60-х, 70-х годов наблюдалась та или иная пандемия в нашем советском государстве, то прежде всего мероприятия были следующего характера. Ограничивались контакты, все контакты между регионами.
Но я слово карантин, вот лично я, да, мне вот 41 год, я слово карантин помню и знаю с самого младшего возраста, потому что я помню, как вот это говорили, ой, ты сегодня в садик не пойдешь, потому что вашу группу закрыли на карантин.
Карантин, ага.
То есть для нас слово карантин — это обыденная история, потому что была такая распространенная методика борьбы с распространением любой инфекции, если она появлялась где-то в отдельном месте, то тут же всех участников этой социальной группы изолировали, да?
Да, чтобы купировать ее и не дать возможности распространения далее. То же самое в Советском Союзе было. Обнаружили в каком-то регионе, все контакты с этим регионом прекращаются. То есть даже Владимирская область, вот она, например, Владимирская губерния на тот момент, в годы испанского гриппа, стала эпицентром событий, здесь было больше всего заболевших. Это было связано с тем, что как раз, да, Владимирская губерния являлась таким перевалочным пунктом между городами, и беженцы как раз чаще всего ехали через Владимирский регион, там из Московской губернии в Нижегородскую, останавливались во Владимирской губернии. И тем самым заболеваемость распространялась гораздо быстрее. В Московской губернии на тот момент времени меньше всего пострадало. Там было всего порядка 30 тысяч заболевших. В Владимирской губернии было 90 тысяч заболевших испанским гриппом. И в данном случае мы видим, что как только действительно появлялись первые отголоски начала эпидемии, все, регион прекращал контакты с своими соседями. Это была самая действенная мера. В принципе, все те мероприятия, которые сейчас применяются, как я уже отмечала, здесь нет ничего такого сверхъестественного.
То есть никто велосипед не изобретал, и вот эти режимы карантина, самоизоляции, да. Мы через это уже проходили в историческом перспективе.
Один раз, да. Но... Это самый действенный способ, если в условиях отсутствия вакцин, ну что мы можем сделать?
Ну только, в общем-то, видимо, ограничить контакты, да?
Да, ограничить контакты.
Все-таки я не ошибусь, если скажу, что некорректно сравнивать последствия, например, для нашей страны от испанского гриппа и те экономические последствия, которые мы уже ощущаем на себе сейчас от коронакризиса, потому что все-таки тогда главной бедой для страны были последствия гражданской войны. То есть некорректно это сравнивать, но все-таки вот мы уже провели несколько параллелей, то есть самоизоляция, карантин, количество заболевших, да. Чем еще похожи вот эти две эпидемии?
Достаточно сложно пока сказать, потому что, ну, действительно нужно дождаться какого-то завершения той ситуации, в которой...
Но вы, как настоящий историк, вы ждете все-таки последствий, чтобы их проанализировать и для себя...
Естественно, да. Я не политолог и не социолог, к сожалению, не экономист, поэтому... Пока еще сложно говорить о тех последствиях и уроках, которые мы должны будем вынести или должны вынести уже сейчас, исходя из того опыта, с которым мы сталкивались ранее. Единственное, что хотелось бы отметить, конечно, нужно, чтобы население вот в данной ситуации нереакционно было настроено по отношению к тем мерам, которые сейчас применяются, скажем так, чтобы защитить все население и нашего государства, и население других стран мира, относились к этому с пониманием и шли навстречу, конечно же, нашему правительству, нашему президенту и переносили, скажем так, все тягостые лишения и невзгоды достаточно достойно. И единственное, что хотелось бы еще отметить, ни в коем случае нельзя замалчивать беду, вот почему бы, опять же, испанский грипп распространялся с такой интенсивностью. Опять же, шла Первая мировая война, и воюющие державы боялись, что если сейчас об этой информации донести солдатам, то начнется паника и дезертирство. И все побегут, говорит, с поля боя, а кто будет воевать? И очень долго не обращали внимания на вот сложившуюся ситуацию. Поэтому обязательно нужно доносить до населения, что происходит в мире, что происходит в нашем государстве, в том или ином регионе, и это учитывать, естественно.
Позвольте сейчас немножко поменять историческую глубину нашего разговора, потому что, ну, так уж получилось, что мы так или иначе сравниваем испанский грипп и коронавирус, потому что это два очень ярких примера, и большое количество документов, исторических источников, которые можно анализировать. Но вот еще какой вопрос хотелось вам задать. Сейчас люди, которые именно занимаются изучением общества, социума, и историки, и пытаясь, видимо, все-таки так или иначе проанализировать возможные последствия коронакризиса, говорят вот о чем. Что вполне возможно, что после завершения этой пандемии все человечество получит некий толчок к своему дальнейшему развитию. И в качестве примера приводят эпидемии чумы в Средневековье на рубеже 13-14 веков, ну, в первую очередь, наверное, 13-й, 14-й, да, когда действительно огромное количество, если сравнивать в соотношении в процентном, население в буквальном смысле погибало, вымирали целые населенные пункты из-за чумы. Так вот, исследователи заявляют, что после того, как удалось избавиться и победить чуму, Европа получила невидимый скачок в развитии и в экономическом, и в культурном, и в политическом, потому что если смотреть в исторической перспективе, после вот этой чумы Средневековья началась эпоха Возрождения, стартовала Реформация, да, если мы говорим о религиозных каких-то процессах, началась в отдельных странах чуть позже промышленная революция. Вы склонны соглашаться вот с подобными заявлениями? Или все-таки коронакризис несравним по масштабам с тем бедствием, которое в Европе существовало в те времена? И, кстати, об этом ведь... Это тоже, насколько я знаю, довольно-таки закрытая история, но мало данных по тому, как чума действовала на территории России того времени. То есть практически нет в исторических источниках каких-то заявлений о том, что вот мор, чума были у нас.
Нет, чума достаточно очень часто возникала на территории российского региона, да, в истории нашего государства. И 15-й, 16-й, 17-й века и более. Самое главное, что нужно было выяснить, откуда вообще это заболевание берется. И уже в дальнейшем выяснили, что вот причиной является то, что мы не соблюдаем простые гигиенические меры, да, мало ходим в баню, одежду не стираем так часто, как это требуется. И такие переносчики чумы, как, ну, извините, там вши, блохи, то есть от них нужно было как-то избавиться. И вот я вам даже приведу пример, как в XVI веке боролись с чумой, вернее, не с тем, когда она уже появилась, а с тем, чтобы действительно это заболевание было менее распространимо на территории российского государства. Ну вот, например, в XVI веке предлагалось строить обыденные церкви. А обыденные церкви, что это за церкви? Это церкви, которые строились за один день, и нужно было до рассвета заложить церковь и к закату солнца ее уже построить. Ну, естественно, мы понимаем, что за один день построить церковь силами 1-2 человек практически невозможно. Поэтому весь город привлекали к участию в строительстве церкви. А мы знаем, что чтобы пойти, скажем так, строить такое сооружение духовное, духовное здание, то необходимо было не только быть духовно чистым, но еще и чистым одежда телом, должна была быть. Чистый, да. И население так или иначе провоцировали пойти в баню помыться, постирать одежду, чтобы в чистой одежде строить храмовые здания, чтобы одежду прокалить, и в ней не водились эти вши, блохи и так далее.
Удивительный вот пример.
Вот, да, вот таким вот образом боролись.
А но так все-таки, было много. Но все-таки к моему вопросу. Вы вот на чьей стороне находитесь? На тех, кто считает, что нас после коронакризиса ждет некий скачок культурно-экономический, научный, как это было с Европой после того, как чуму победили? Или сейчас мы больше склонны будем говорить о том, что что-то произойдет там с медициной, с какими-то политическими процессами?
Я думаю, что больше с медициной, с политическими процессами и, конечно же, экономические последствия нужно будет учитывать. А культурно я, например, не представляю, что можно еще в культуре, скажем так, вот в данном случае, какой прорыв сделать.
Ну, то есть нету, на ваш взгляд, вот здесь каких-то параллелей между тем, как вот когда в Европе победили чуму, и после этого началась эпоха?
Я поняла, 14-15 века мы знаем, что уровень социально-экономического, политического, культурного развития был достаточно низким, да, и действительно вот такие вот эпидемии, вот назвали чуму, они могли способствовать развитию культуры. Сейчас, соответственно, прошло очень много времени, и вот что еще можно, скажем так, придумать, да, и извлечь положительный урок из того, в какой ситуации мы сейчас находимся.
Но опять же, мы этого не знаем. Мы должны дождаться, да, каких-то исторических последствий от коронакризиса, от коронавируса. Наталья, у меня к вам вот, ну, практически финальный вопрос. Вы историк, вы посвятили свою жизнь изучению этой чудесной науки. И сейчас, ну, мне так кажется, вот лично по моим наблюдениям, мы находимся в каком-то уникальном историческом моменте. Потому что что-то похожее на то, что сейчас происходит и в мире, и в России, было 100 лет назад. Мы можем судить по тому, что было тогда, только изучая исторический документ. Сейчас мы свидетели эпохи. Вот ваше ощущение именно как ученого, как вы наблюдаете за всем за этим? Что интересного подметили лично для себя? И в принципе, в целом, ощущение от происходящего у вас какое? Вы это рассматриваете как глобальную катастрофу, как просто обычное историческое событие, которое, как и многие другие, пройдет, и после этого жизнь снова войдет в свое русло? Или вы видите, ну, это опять же к предыдущему вопросу, вы видите в этом череду каких-то новых вызовов, возможностей, может быть, мы стоим на пороге чего-то нового? Я не говорю хорошего или плохого, но чего-то нового.
Так, какое у меня ощущение? Конечно, существует волнение определенное. Волнение касаемо того, насколько эта ситуация затянется.
Но это ваши человеческие реакции, как ученого, мне интересно. Именно как наблюдателя, как историка, вот как вы на это смотрите?
Опять же, Роман, повторюсь, что пока еще сложно судить вот о том, что происходит сейчас. Очень мало времени прошло. С одной стороны, мало времени прошло, с другой стороны, прошло время, чтобы задуматься о некоторых моментах, которые сейчас происходят. Конечно, я склонна вот относиться и склоняться к той точке зрения, что действительно мир уже не будет прежним, и российское государство не станет исключением. И прежде всего, ну, необходимо будет учитывать, в каких экономических реалиях, в какой экономической обстановке мы будем находиться. И вот, Роман, сложно пока, к сожалению, вот как-то рассуждать на эту тему. Вот, вот правда. То ли времени не хватало, не хватает еще пока посидеть, задуматься, да, что нас ожидает, учитывая исторический опыт прошлого. То ли вот существует какая-то уверенность в том, что все будет хорошо, но в любом случае будут развиваться экономические направления, будет развиваться медицинские направления. Я думаю, что граждане даже нашего государства и всего мира будут задумываться над тем, как они, ну, скажем так, возможно, ранее бестолково проводили время, да, насколько бестолково тратили свои денежные средства. Вот я где-то читала, что, конечно, сейчас проблема существует спрос и предложение, и эта проблема останется и в будущем, поскольку уже
Система ценностей поменяется для
да, она
людей, да?
совсем поменяется, что человек будет вкладывать, даже если будет вкладывать деньги, то во что-то ценное действительно, а не тратить деньги направо и налево.
Говорят,
То есть
что мы сейчас, возможно, находимся на пороге, вернее, не на пороге, а наблюдаем закат эпохи потребления. То есть вот это консюмеризм, он сейчас просто исчезнет, потому что люди поймут, насколько все это эфемерно. Обладать новым диваном из Икеи или там какой-нибудь кофточкой из последней коллекции, там, не знаю, какого-нибудь дизайнера, что это все пыль под ногами времени, и что есть вещи гораздо более важные. То есть вполне возможно и это произойдет.
да, и это, я думаю, произойдет. Но самое главное, мне хотелось бы, чтобы наши граждане, они вынесли положительный урок из всего вот создавшегося положения.
Какой?
Ну, какой? Вот сейчас у нас, конечно же, происходит такая ситуация, когда мы немножко разобщены, как ни странно. Мы опять же говорим о том, что это вынужденная мера, социальные контакты ограничены и так далее. Я вот даже вчера там приехала к маме, иду и наблюдаю такую картину, что соседка даже здороваться с нами не хочет, она боится от нас заразиться. Вот я боюсь, чтобы вот это вот все не приняло перманентный какой-то характер, что граждане будут, скажем так, боятся общаться друг с другом. Вот это вот мне очень страшно. Вот то, что мы сейчас в этой ситуации действительно не можем свободно, в спокойной обстановке общаться со своими родными и близкими. Чтобы вот не наблюдалось, скажем так, дальнейшая разобщенность, расслоение и так далее. Вот это вот для меня самое главное. А вот если учитывать примеры, скажем так, из прошлого, то как раз в советском государстве, когда проводились профилактические меры, то старались, чтобы больше количество граждан, скажем так, были включены в процесс распространения информации о том, как себя вести вот в случае назревания пандемии, скажем так, либо ее уже начало и так далее. Вот очень хороший пример хотелось бы привести. Это в Советском Союзе создавалась такая структура, как Санпросвет. Чем они занимались? Они занимались распространением листовок среди населения, в которых писалось о том, что должен каждый человек знать о гриппе, например. Ездили с лекциями в отдаленные уголки страны и доносили информацию о том, как вести себя, да, в той или иной ситуации.
Выпускали
Какие...
прекрасные плакаты «Не дадим советским детям болеть поносами», да, вот это.
Да, например, игры даже проводились, там, например, игра «Палочка Коха», вот, или «Сан-лотерея», или «Сан-фанта» была. Гид-плакаты, вот действительно, там перед началом фильма всегда демонстрировали определенные кадры, касающиеся санитарных мер и так далее. То есть вот старались, чтобы население было более информировано и более сплочено перед лицом такого невидимого врага, как пандемия гриппа или вот другие заболевания, с которыми сталкивались в тот период времени. Пока действительно, вот, к сожалению, на мой взгляд, вот рано говорить о последствиях, о том, что нас в будущем ожидает. Вот если исходить опять же из опыта прошлого, то нужно заметить, что, конечно, будут проблемы с экономической ситуацией, с рабочими рабочих рук будет не хватать. Ну что еще? Да, про проблем будет очень много, да. Вот к этому мы должны быть готовы. Это самый главный урок, который мы должны извлечь из истории, это быть готовым к любой ситуации. Потому что сейчас, да, я вот читала где-то информацию о том, что после коронавируса, после эпидемии коронавируса, это не значит, что это именно в нашем государстве, возможно, в других странах мира, возрастет количество самоубийств. Люди просто будут не готовы вот справляться с теми проблемами, с которыми они столкнулись во время эпидемии, выходить из них они не смогут самостоятельно. То есть вот будут...
Ну, а это, как и любят говорить историки, это покажет время и как
это
раз...
Покажет время, действительно. Пока еще сложно что-то, вот, какие-то делать выводы.
Наталья, спасибо вам большое за участие в этой беседе. Напомню, что гостем диванной аналитики стал кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Наталья Зин. Наталья, спасибо большое. Еще раз всего вам самого хорошего и до свидания.
Спасибо, не болейте, да, всего вам доброго.